Изучение образа жизни и поведения человекообразных обезьян – одно из важнейших направлений современной зоологии, которым заняты сразу несколько исследовательских центров по всему миру. Один из таких центров находится в столице Чехии – Праге. В первой передаче, посвященной изучению поведения приматов, профессор Карлова университета Марина Ванчатова рассказывает о проблемах и опасностях во время наблюдений за человекообразными обезьянами, о причинах их агрессивности и о других особенностях работы приматологов. С Мариной Ванчатовой беседует наш автор Ольга Орлова.
Марина Алексеевна, с кем вы проводите исследования, с какими животными?
Приматов в настоящее время известно около 300 видов, и последнее время я занимаюсь вопросами поведения человекообразных обезьян, горилл, орангутанов и шимпанзе, особенно горилл последних 3 года, но также я работала и с низшими обезьянами, это обезьяны старого света, павианы, макаки, а также обезьяны нового света, тамарины, мармозетки, капуцины, ну и несколько видов лемуров.
Как проходят исследования?
Все зависит от того, какой проект решается, какая проблема решается, потому что этологические наблюдения, они проводятся как наблюдения, это значит, что мы приезжаем в какой-либо из зоопарков, или в чешские зоопарки, или европейские зоопарки, и наблюдаем определенные типы поведения обезьян, цель которых мы поставили перед собой изучить конкретно. Но бывают и другие проекты. У нас был очень важный проект, который занимался ростом и развитием приматов, и мы в течение 10 лет изучали, как растут и развиваются шимпанзе, орангутаны и макаки. Это значит, мы приезжали каждые 2 недели, скажем, к новорожденному шимпанзе, измеряли его, проводили 49 измерений отдельных частей тела. И в течение первого года эти измерения проходили сначала раз в 2 недели, потом раз в месяц. От 2 до 5 лет интервал немножко больше, потому что так быстро уже не растут эти обезьяны. А взрослые обезьяны достаточно измерить, взвесить раз в год. Но это бывает в большинстве случаев связано с какими-либо ветеринарными операциями, потому что не так просто измерить взрослого шимпанзе, это очень опасно. И мы обычно пользуемся случаем, если ветеринару нужно что-то сделать, и он использует усыпляющее средство на короткое
время.
Во время
лечения вы стараетесь? Во время
лечения, это не обязательно будет лечение, может быть обследование. Тогда мы стараемся воспользоваться этой возможностью и как можно больше результатов получить, и биологический материал собрать для генетического анализа, взять кровь для, например, определения уровня гормонов.
То есть исследования ученых идут параллельно с медицинскими процедурами, и это вам на руку, да? Но я так понимаю, что вы ведь работаете не только в Чехии.
Да, мы пользуемся возможностью, что сейчас для нас Европа открыта, и у нас очень много коллег, с которыми мы сотрудничаем в других зоопарках. Например, мы очень тесно сотрудничаем с крупнейшим зоопарком Великобритании, это в городе Честер, куда наши студенты ездят на практику и там собирают материал для своих курсовых и дипломных работ. Кроме того, мы наблюдаем обезьян в зоопарках в Голландии. В городе Апелдорне есть специальный зоопарк, где содержатся только приматы. Причем посетители могут ходить между приматами совершенно свободно. А те виды приматов, которые опасны, не отделены или рвом, или каналом с водой.
А вот вы говорите, те виды приматов, которые опасны. В чем опасность и почему?
Ну, потому что взрослые человекообразные обезьяны сильнее взрослого мужчины в 3-5 раз. Реакция у них намного быстрее, и поэтому невозможно с ними справиться, если вы хотите. В любом случае невозможно зайти в клетку ко взрослому горилле или ко взрослому шимпанзе, если это животное не спит, потому что они не боятся человека, они привыкли общаться с человеком, в случае нападения могут очень сильно поранить.
А в чем причина их агрессивности?
Причины правильно? Могут быть самые разные. Молодые животные, они обычно пытаются найти свое место в иерархии группы. А человек, который с ними общается каждый день, это рабочие по уходу, ученые, они как бы являются частью его группы. И вот особенно молодые самцы, когда переходят в стадию половозрелых животных, они пытаются утвердить себя как альфа-самец, например. Ну а случай утверждения – это агрессия, это нападение.
Поясните, пожалуйста, что такое альфа-самец.
Альфа-самец – это используется алфавит, который мы знаем с математики. Альфа, бета, гамма. Первая буква альфа – значит альфа-самец, последняя – омега. Если иерархия складывается линейно, значит альфа доминирует над бета, бета доминирует над гамма и так далее, то так они называются. Это рабочее название альфа-самец, бета-самец, гамма-самец.
Но это ученые так их называют. А что это означает в иерархии группы? Это то есть, значит, какими правами обладает альфа-самец и какими правами обладает
последний? У каждого вида это по-разному, потому что у каждого вида обезьян своя социальная структура. Представление о том, что животные или моногамные, или полигамные, это довольно простое деление, и оно не соответствует действительности. У приматов существует, по крайней мере, 6 различных типов социальной организации, которые отличаются у каждого вида человекообразных обезьян. У каждого вида примата свой тип социальной организации. Используются обычно английские термины. Мы говорим терминус техникус, например, у шимпанзе социальная структура, которая называется fission fusion. Это значит соединение и разъединение группы, когда ядром группы является самка с детенышами, могут быть несколько самок, и они объединяются в большие стада, и обычно самцы, доминантные самцы, альфа-самцы и другие самцы взрослые, которые находятся в этом большом стаде, время от времени патрулируют территорию своего стада и могут нападать животных из соседних стад, и это часто может окончиться очень плачевно, если, например, группа нападет 5-6 шимпанзе на шимпанзе из соседнего стада, который попался им один, то обычно это кончается или сильными травмами, или обычно погибает такое животное. Но агрессия может быть вызвана и неправильным поведением человека.
Причем... А в вашей практике такое случалось? Вы наблюдали агрессию обезьяны по отношению к исследователю, к ученому?
Очень часто случалось в моей практике и в практике моего учителя. Мой учитель Инсан Чвирсов воспитывал маленького детеныша шимпанзе, искусственника, кормил его с бутылочки, и, наконец, этот шимпанзе вырос. А когда был взрослый, он каждый день здоровался через решетку за руку с Ленин Санычем. И в один прекрасный день укусил ему 2 пальца и поранил на второй руке пальцы так, что, в конце концов, ему еще 2 ампутировали. Профессиональная травма у приматологов — это
обычное дело?
Пальцы, которые откусили шимпанзе, или фаланги, не все пальцы, скажем. Это довольно часто встречается именно в условиях лабораторий, в условиях зоопарков. Но часто это вызвано неправильным поведением, потому что нужно помнить, что они действительно сильнее, и подавать руку через решетку можно только иногда и только кому-нибудь, а уж совсем не входить в клетку, когда не надо. У меня тоже были подобные случаи. Один раз это для меня кончилось хорошо, хотя я уже прощалась пальцем, помня руки Леонида Александровича, потому что я входила в клетку к 8-летнему шимпанзе. Обычно уже в возрасте 5 лет опасно входить к этим животным, к самцам. Но поскольку я этого шимпанзёнка тоже знала с его рождения, то я ходила в клетку, и мы измеряли его, и у меня с собой в руках были измерительные приборы. И один из этих приборов, у него были острые концы. И шимпанзёнок, это уже был взрослый шимпанзе, когда меня увидел, он всегда хотел, чтобы я его взяла на руки, а я держала в руке этот прибор, и он поцарапался. Причем я не видела, и он очень рассердился, что я его поцарапала. Соскочил с рук и решил напасть. Держал мой палец между зубами, я уже прощалась пальцем. Но мы ему говорили, нельзя, не смеешь. И он был настолько хороший шимпанзе, что он только придавил чуть-чуть зубами. Мой палец даже не прокусил кожу, но дал понять, что так не надо, царапаться не надо. И с тех пор уже я с ним общалась только через решетку.
Вы его поблагодарили за понимание?
Да, он получил конфету.
Человекообразные обезьяны, до какой степени они понимают вашу речь?
Ну, они слышат эту речь обычно с рождения, те, которые родились в зоопарке, и те, которые воспитаны человеком. Поэтому они могут выполнять определенные команды. Обычно мы их учим для того, чтобы помочь своей работе, принести какие-то определенные виды предметов, что-то сделать. В последнее время широко распространяется метод обучения для того, чтобы поставить укол. Шимпанзе или горилле обычно раньше ее усыпляли или сажали в клетку приживную, где шимпанзе или горилла не могли двигаться, и ставили укол. Но сейчас их учат рабочие по уходу выполнять определенные команды, они получают за это или сладкий сок, или овощи, и они сами могут сидеть перед решеткой и спокойно реагируют на то, что их ветеринар скажет, послушает фонендоскопом или сделает им укол.
Проведет обследование,
то есть не надо лишний раз использовать анестезию, потому что каждое усыпление, оно, конечно, несет с собой степень риска определенную.
А скажите, с обезьянами, которые живут в диких условиях, вам доводилось работать?
Короткое время приходилось. Я работала около 2 лет с группой павианов-гамадрилов, которые были выпущены природной резервации Гумиста на Кавказе. Это группа, которую туда привезли из Эфиопии. Были дикие павианы, но с ними тоже работала наша сотрудница, поэтому они знали тех людей, которые к ним каждый день приезжали. Они жили совершенно свободно в горах на Кавказе. Этот эксперимент длился 20 лет. Я участвовала только 2 последних года. Но, к сожалению, потом началась гражданская война в Абхазии, и все это дело закончилось.
А сейчас какова судьба этих павианов в Абхазии? Известно?
По-моему, часть из них удалось поймать и поместить обратно в институт. Институт работает до сих пор в Сухуми.
А скажите, пожалуйста, а существуют исследования, которые показывают сопоставление развития и образ жизни обезьян, которые живут в диких условиях и в зоопарке? Что можно сказать об их развитии?
Такие работы существуют, они направлены на разные аспекты, и на поведение, скажем, и на определенные аспекты роста, питания, потому что в природе они питаются тем, что найдут. В условиях лабораторий они получают определенный рацион сбалансированный. В природе они не лечатся лекарствами, в природе нет антибиотиков, хотя известно, последние работы показывают, что, например, многие шимпанзе знают, какой вид растений можно использовать, скажем, для того, чтобы избавиться от глистов, или когда чувствуют, что им нужно что-то, что содержит антибиотики, они находят такие растения. Тем не менее, животные, которые находятся в лабораториях и в зоопарках, они живут, как правило, дольше, потому что сейчас ветеринарная помощь очень хорошо развита в этих учреждениях, и животные, если они заболеют, они лечатся, они получают лекарства. Последние десятилетия, двадцатилетия приматы в зоопарках, в лабораториях живут дольше, чем приматы, которые живут в природе.
И правомерно ли говорить о психическом развитии человекообразных обезьян? Можно ли вообще так ставить вопрос?
Безусловно.
А сравнивать их психическое
развитие? И сравнивать
развитие
можно и одного вида, и сравнивать их с человеком, потому что большая часть нашего поведения и нашего как человека, вид Homo sapiens, мы относимся к отряду приматов, так же как шимпанзе, вид Pantroglottides, у нас общий больше, чем 98% генов. И, естественно, во многих аспектах можно сравнивать и сопоставлять развитие как поведения, так вообще психического развития приматов или шимпанзе и человека, гориллы и шимпанзе, гориллы и человек.
С профессором Карлова университета в Праге, приматологом Мариной Ванчатовой, беседовала наш автор Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго!